Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Украинская армия приступила к проведению операции на востоке страны, однако сепаратисты продолжают удерживать административные здания, по крайней мере, в нескольких городах Донецкой области. Каким окажется исход противостояния? Вмешательство России во внутренние дела Украины раскололо русскоязычные общины в странах Латвии. Ждут ли русские латвийцы защиты от своего соотечественника Владимира Путина? Год назад от нападения террориста во время бостонского марафона погибли 3 человека. Почему специальные службы не смогли предотвратить эту трагедию? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 15 апреля. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. К вечеру вторника в городе Краматорске на юго-востоке Украины, где пророссийские вооруженные группы захватили административные здания, началась военная операция. Министерство обороны Украины подтверждает факт проведения операции, но не сообщает подробностей. Более-менее подтверждена информация о том, что украинские военные взяли под контроль аэродром города Краматорск, который был ранее занят пророссийскими вооруженными группами. РИА Новости, ссылаясь на представителей, как их называют, агентство ополченцев, сообщило, что в бою погибли 4 человека, 2 ранены. Почти весь город находится под контролем пророссийских активистов. Механизированные подразделения украинской армии подошли к Славянску, городу, в котором пророссийские силы уже несколько дней удерживают власть. О проведении антитеррористической операции, это лексика киевских властей, заявил, выступая в Верховной Раде, спикер украинского парламента, исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов. Сепаратисты продолжают удерживать здание областной государственной администрации в Донецке, в Горловке захвачено городское управление милиции, рассказывает корреспондент Радио Свобода Светлана Павлова.
Как заявил на заседании Верховной Рады Александр Турчинов, антитеррористическая операция в Донецкой области будет проходить поэтапно, ответственно и взвешенно, с привлечением армии. Первый батальон Национальной гвардии, сформированный из добровольцев самообороны Майдана, отбыл на передовую, написал сегодня в Фейсбуке секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Порубий. Под контролем сепаратистов остается ряд административных зданий в нескольких городах Донбасса. Напряженной остается обстановка, в частности, в Славянске. По сообщениям МВД Украины, в городе неизвестными установлено 7 блокпостов. Их наличие в интервью «Радио Свобода» подтвердил директор московского офиса агентства «Франс Пресс» Николя Милетич, который сейчас находится в Донецкой области.
И от Донецка до Славянска может быть 5-6 блокпостов, а в Славянске уже у входа города там еще 2-3 до центра, может быть, 4-5. Ну, там проверяют, не проверяют, когда как. И если проверяют, это абсолютно не тщательно. Значит, ну, открывает багажник, может быть. Там некоторые люди с оружием, но их немного. Но есть люди, вот, гражданские лица, вот, просто с оружием. Но их не так много. Сразу видно, что вот с одной стороны какие-то вот гражданские лица, которые вот, ну, с маской, может быть, с оружием, с палкой, с чем-то, это одно. А другое, вот у здания администрации города, ну, там уже стоят другие мужики. Ну, в форме гранатомет, как калашников, или которая винтовка, вот, нож в ботинках, пистолет, значит, полный трёп. Местных жителей никак не возникают никакие вопросы. Они считают, что вот они хорошие ребята, и они, конечно, не скажут вам, что это люди из России. Хотя вот кто-то считает, что вот у них акцент вот из Ростовской области, или что кто-то им сказал якобы, что они казаки из Кубани.
Служба безопасности Украины сегодня сообщила, что сепаратистами в Славянске управляет офицер российского спецназа Игорь Стрелков. Стрелков также давал указания гражданам Украины, чьи имена не называются, захватить и удерживать здание Харьковской облгосадминистрации, воинские части и подразделения правоохранительных органов с целью завладения оружием в Луганской области. Глава Славянска Нелли Штепа, ранее утверждавшая, что во всем происходящем в городе принимают участие только его жители, заявила сегодня в интервью украинскому телеканалу 112, что в Славянске действуют зеленые человечки из России.
Я скажу однозначно, что они сегодня захватили Стокгольм. Там сегодня действительно приходили для того, чтобы на аппаратные люди пришли. Люди заходили за своими документами. Их там вооруженные охранники провожали до своего кабинета. И я хочу сказать, что действительно это там зеленые человечки. Они сегодня не скрывают, что они сегодня из Крыма, из России. Я увидела, что там очень серьезные ребята. Когда прибежало у меня 10 тысяч человек из города, и они хотели на них идти, я понимала, что просто все ляжут там, понимаете? На протяжении вот 2 дней я объясняю людям, когда мы освободили заложников, когда мы сделали все, что нам надо, я сразу же объявила всем людям, что это наши люди, что сегодня пришли люди, это не наша война, не наша революция. И сегодня находятся на баррикадах возле этих людей только коммунисты, только те, кто всегда поддерживал федерализацию. Я хочу вам еще сказать, что если у нас было 25% за федерализацию в городе Славянске, сегодня у нас 0,5%. Этими действиями коммунисты, те, кто сегодня это все организовал, они сегодня поняли, что не надо нам никакая федерализация, нам надо сегодня единая Украина, понимаете? Я вчера собрала совещание и объявила всем, я не имею права объявить, потому что у меня нет таких полномочий, но я объявила. И я очень надеялась, что услышат меня вчера еще все мэры городов, руководство страны. Я объявила сюда в городе чрезвычайную ситуацию. Объявят остальные мэры городов и объявят президент и премьер.
По мнению журналистки из Славянска Ольги, пожелавшей не называть свою фамилию, люди, которые находятся на баррикадах у здания городской администрации и на блокпостах, местные жители.
Мы общаемся вот как журналисты и как бы просто ли мы подходим к этим баррикадам, разговариваем. Это исключительно наши, причем даже не дончане. Дончане, может быть, там ближе. Вот именно внешки на всех баррикадах это местные жители. То есть это город маленький, и мы отлично друг друга знаем. И что внутри, я говорю, не могу об этом сказать.
Люди, захватившие здание областной госадминистрации в Донецке, потребовали провести 11 мая референдум о статусе Донбасса. Об этом сообщил мэр города Александр Лукьянченко. Он призвал не называть находящихся в здании Донецкой обладминистрации людей сепаратистами. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Верховная Рада Украины в ближайшее время может принять закон, гарантирующий проведение досрочных выборов президента и промежуточных выборов в парламент в условиях чрезвычайного или военного положения. Эксперты в Киеве не исключают, что из-за событий на востоке страны, назначенные на 25 мая, выборы главы государства могут быть сорваны, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко.
В Верховной Раде все громче звучат заявления о необходимости введения чрезвычайного положения на востоке Украины. Согласно национальному законодательству, в этом случае не могут проводиться выборы. Соратник одного из ключевых кандидатов в президенты Украины Юлии Тимошенко, глава парламентского комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин, зарегистрировал в Раде законопроект, который позволит проводить выборы в условиях чрезвычайного и военного положений. Слово директору агентства моделирования ситуации политтехнологу Виталию Бали.
Аннексия Крыма, фактическая война с Российской Федерацией на востоке страны, террористические захваты зданий, сепаратизм. Все это накладывает отпечаток на саму кампанию. И в этом смысле нынешняя кампания, безусловно, не имеет аналогов. Задача, наверное, претендента на победу заключается в том, чтобы показать, насколько он реально делает и сделает для защиты страны. И в этом смысле, безусловно, результаты кампании могут быть непредсказуемые.
По мнению эксперта корпорации «Гардарика» Константина Матвиенко, из 23 зарегистрированных Центризбиркомом Украины кандидатов в президенты активность проявляют лишь трое, в том числе врач Ольга Богомолец.
В кампании принимают участие порядка 3 кандидатов. В первую очередь это Порошенко и Тимошенко, ну а дальше Богомолец. Остальные кампанию либо не ведут, либо ведут ее не с целью выиграть, а с целью защититься на перспективу парламентских выборов. Но в условиях войны, которая ведется против Украины, это на самом деле уже не имеет существенного значения, потому что само проведение выборов президента сейчас под вопросом.
Едва ли не каждый день в центре внимания оказывается кандидат в президенты Олег Царев, занимающий пророссийскую позицию. Вечером 14 апреля после эфира на одном из украинских телеканалов в Киеве его избили молодые люди после того, как в машине политика нашли оружие. Другого кандидата, фигурант фигуранта дела о посягательстве на целостность Украины, экс-губернатора Харьковской области Михаила Добкина, противники не пустили в здание той же телекомпании и облили его зеленкой. Как отмечают эксперты, если Царев участвует в этой кампании, чтобы сорвать выборы, то Добкин, очевидно, для того, чтобы стать лидером партии регионов. Виталий Бала продолжает.
Михаил Добкин, как мне представляется, имеет желание стать лидером Юго-Востока Украины, и его задача может заключаться в победе над Сергеем Федитко. И в этом смысле он может претендовать даже на то, чтобы возглавить партию регионов или создать свой личный политический проект.
Фаворитом последних предвыборных рейтингов по-прежнему остается миллиардер Петр Порошенко. Его штаб недавно предложил главному конкуренту Юлии Тимошенко снять свою кандидатуру в пользу Порошенко. Лидер «Батьковщины» ответил отказом. Как и ранее, третье место занимает бывший член партии регионов Сергей Тегибко. Все три политика заявляют о необходимости диалога с восточными регионами, однако по-разному видят решение возникшего на Востоке конфликта.
Тегибко, он ратует за пацифизм, который, с моей точки зрения, в нынешней ситуации не совсем уместен. И его пункты, которые он озвучивает, совпадают с некоторыми пунктами так называемого ультиматума Украины со стороны Российской Федерации. Это и вопрос государственного языка русского, это и вопрос федерализации. Тут он еще добавляет для себя выборность губернаторов, которая в данном случае, мягко говоря, выглядит странным даже. В Российской Федерации Путин в свое время мини-выбор губернаторов. Порошенко поддерживает действия власти, включая антитеррористическую операцию. Пока я не видел от него каких-то конкретных предложений, конкретных заявлений, что он будет делать или что он делает. Более того, он в этой ситуации продолжает тур предвыборный по регионам, которые, ну, мягко говоря, не имеют отношения к той непростой ситуации, которая сейчас в Украине. Если говорить о Тимошенко, то она удивила меня заявлением о инициации создания общенационального движения сопротивления. Это, в принципе, отвечает тем желаниям и требованиям, которые в большинстве граждан сегодня имеют место. Если у нее получится, если она сможет координировать и организовать те силы патриотические, которые сейчас в стране пытаются организоваться и выступить на защиту государства, то я думаю, это может принести серьезные дополнительные проценты, если можно так говорить, хотя сейчас, скорее всего, речь идет о возможности предотвратить эскалацию конфликта. Наверное, надо понимать, что если эскалации конфликта не удастся достигнуть и будут какие-то военные действия, даже локального характера, то о самом проведении процесса выборов и результатов, я думаю, здесь нужно будет поставить знак вопроса. Поэтому, как мне представляется, Тимошенко сделала правильно, когда она немножко отодвинула саму избирательную кампанию личную и вот занялась общенациональной проблемой защиты государства.
Говорил директор агентства моделирования ситуации Виталий Бала. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги вторника, 15 апреля. События в Крыму и на востоке Украины раскололи русскоязычные общины стран Балтии. В Латвии, Эстонии и Литве проживают более 1 250 000 человек, считающих своим родным языком русский. Одна часть этих людей интегрирована в местное общество, другая считает себя объектом притеснения по национальному и языковому признакам. Какие настроения преобладают сейчас в русскоязычных балтийских общинах? Страх перед возможным вмешательством России в дела независимости государств или надежда на то, что Владимир Путин решит по украинскому образцу защищать интересы соотечественников в бывших советских республиках Прибалтики. Я беседую с депутатом Парламентской ассамблеи Совета Европы и Сейма Латвии от партии «Центр Согласия» Борисом Цилевичем.
Эта ситуация показала очень ярко, насколько все-таки разные латвийские и русские. Недавние данные соцопросов, они показывают, что действительно мнения разделились, если не пополам, то близко к этому. Незначительное большинство поддерживает и оправдывает действия России, но очень значительное меньшинство, я бы сказал, резко осуждает. То есть там разница менее 10%. В целом, если, как там социологи считают, дискуссии идут, но в первую очередь они идут, конечно, в социологии. социальных медиах, как у нас говорят, то есть на Фейсбуке и так далее. Русскоязычное информационное поле, оно, конечно, создает совершенно однозначное впечатление. Конечно, оно имеет очень серьезное влияние, причем далеко не только на русских латвийцев, но и на латышей, поскольку российские каналы достаточно популярны. Но есть и довольно значительная часть русских, которые, в общем, свою позицию выражают примерно так. Не надо, пожалуйста, нас защищать.
Латвийские политики русского происхождения, скажем, мэр Риги Нил Ушаков или представители в парламенте русских партий, они обозначают как-то свою позицию?
Ну, в парламенте, строго говоря, русских партий нет. Есть только одна партия, это Центр Согласия, которую как раз и возглавляет мэр Риги Нил Ушаков. Я тоже имею честь принадлежать к этой фракции. Мы себя никогда не позиционировали как русскую партию. Наоборот, наша декларированная цель – это преодолеть этнический раскол в политике. В составе нашей партии есть и латыши, и русскоязычные латвийцы. Но в парламентской фракции действительно большинство составляют русские. Это так. Мы сформулировали свою позицию в официальном заявлении. Мы выступаем за территориальную целостность Украины и осуждаем любое внешнее вмешательство. В то же самое время мы считаем необходимым не развивать все эти разговоры о санкциях, которые в итоге ударят по всем сторонам, как по России, так и по ЕС, а уж по Латвии больнее всего. Мы считаем, что необходимо все-таки, как бы это ни было сложно, ориентироваться на диалог. И, в общем, поэтому мы не поддерживаем вот эту позицию, что для политика самое главное – высказаться, осудить, и потом можно умыть руки и не думать о том, каким последствиям это приведет.
Есть опасения в Латвии и в русскоязычной общине, что Латвия может быть следующим адресом защиты русского населения для Путина?
Ну, если говорить о русских, то есть и надежды, и опасения, но думаю, что и та, и другая тенденция носит скорее маргинальный характер. Все-таки основная часть русских латвийцев, в общем, прекрасно понимает, что ситуация различается диаметрально противоположным образом, отличается от крымской ситуации. И, в общем, даже у достаточно жестких критиков нынешнего правительства основные идеи – это, в общем, все-таки заставить правительство изменить свои позиции, а призывать Россию для того, чтобы она тут как бы помогла и навела порядок, это никак нельзя считать доминирующей тенденцией. Среди латышей такие опасения, конечно, намного более широко распространены. Здесь, конечно, играет определенную роль историческая память, еще живы те люди, которые хорошо помнят события 40-го года. Ну и, конечно, очень важную роль играет позиция политической элиты, которая постоянно пугает России. Но далеко не все разделяют эту точку зрения. Здесь сказывается немножко, видимо, эффект вот этого мальчика, пастуха, который кричал «Волк, волк!», потому что об агрессивной политике России, так сказать, достаточно много латвийских политиков говорят вот уже четверть века, при том говорят о тогда, когда для этого нет никаких оснований. Сейчас, когда действительно для этого появились серьезные основания, их высказывания воспринимаются с некоторой осторожностью.
Латвия в специфической среди членов Европейского Союза в наиболее уязвимой, может быть, ситуации находится. Во-первых, 100% газовая зависимость от России, во-вторых, довольно мощный русскоязычный бизнес. Известно, что большие финансовые средства через Латвию проходят, связанные с русскоязычным бизнесом, и банковская система зависит во многом от финансовой ситуации в России, которая, кажется, начала ухудшаться. В связи с этим есть какие-то опасения относительно того, что дела в Латвии экономически, в частности, пойдут плохо в связи с санкциями, которые наложены на Россию?
Когда начинается обсуждение возможных экономических санкций, да, несомненно, как я и говорил, Латвия пострадает больше. Этот вопрос обсуждается, и, в общем, сейчас уже предварительно даже речь идет о некоторых компенсациях, но компенсация – это всегда плохо. Мне кажется, что именно та модель взаимоотношений, которую Латвия эти годы с Россией разрабатывала и внедряла, достаточно оптимальна для всего Европейского Союза. 100% у нас газ российский, но цена на газ определяется только рыночными соотношениями. Мы никогда не пытались оговорить какие-то скидки на основании каких-то политических уступок и преференций. Поэтому у нас никогда не было проблем с поставками газа, в отличие от той же самой Украины. Мне кажется, что вот такую модель отношений следовало бы развивать. Если есть действительно принципиальные вопросы и серьезные нарушения принципов демократии и прав человека, конечно же, игнорировать нельзя. Но, тем не менее, мы же живем рядом, мы друг от друга зависим, и обо всех проблемах нужно говорить, экономические связи нужно развивать. В конце концов, не будем забывать о том, что вообще в системе ООН абсолютное большинство государств отнюдь не являются демократическими, тем не менее, эта организация создана для того, чтобы демократические государства все-таки как-то могли с недемократическими разговаривать. Разрывать отношения, строить новый железный занавес, ну, вряд ли это будет успешно, и вряд ли это поможет России.
Голос вашей партии в латвийском политическом спектре, он, на ваш взгляд, слышен в Европе? Коллеги из Европейского Союза, из Европейского Парламента, из ПАСЕ слышат вас или нет?
Ну, конечно, да, во всяком случае, это резолюция ПАСЕ, которая вот была принята на прошедшей неделе, и в обсуждении принятия которой принимал самое непосредственное участие, в значительной мере это позиция именно социал-демократической группы ПАСЕ, в которую я тоже вхожу, и которая очень близка к позиции нашей фракции. Что касается Европарламента, Еврокомиссии, тут сложнее, поскольку как оппозиционная партия мы не имеем непосредственного доступа к Совету Европейского Союза, и так сложилось, что своих представителей в Европарламенте у нас нет. У нас, опять же, социал-демократической фракцией Евросоюза у нас достаточно тесный обмен мнениями. Там все не так просто. Там гораздо более широкие спектр мнений внутри социал-демократической политической группы.
Россия в последние месяцы повышает эту вот риторику политическую, то есть становится позиция по многим вопросам более непримиримая, говорят о тотальной русофобии, говорят о том, что там о тотальном нарушении прав русскоязычного населения на Восточной Украине или в Крыму, что уж, конечно, не соответствует действительности. Как отвечать на такую жесткую риторику России следует Европе? Повышением риторики, как говорит, скажем, там, ну, не знаю, руководство НАТО, говорит, что мы будем говорить с позиции силы с Россией, раз она говорит с нами так. Или с такой страной, как Россия, это проигрышная карта, на ваш взгляд?
Я думаю, что нужно в первую очередь четко понимать, что вот эта жесткая риторика – это товар для внутреннего потребления, в первую очередь. Это необходимо для поддержания авторитета власти, для сохранения единства нации. К сожалению, до сих пор самым надежным способом сплочения нации остается сплочение против некоего внешнего врага. Такого внешнего врага удалось создать в виде вот всех этих там бандеровцев, русофобов, фашистов и так далее, которые там геев и прочих, которые угрожают российским ценностям. На самом деле, я думаю, что повышение этой риторики в значительной степени было спровоцировано действиями, в первую очередь, Соединенных Штатов и в значительной степени Евросоюза, которые представили, по сути дела, социальный конфликт на Украине, конфликт об ориентации, западной или восточной. Я думаю, что большинство, абсолютное большинство людей, которые вышли на Майдан, протестовали против там совершенно невообразимого уровня коррупции, бедности и крайне эффективного управления государством. То, что это было именно поставлено вот в эти координаты Восток-Запад, мне кажется, было очень серьезной ошибкой. И в итоге итог Майдана был представлен как поражение России. По сути дела, Россия была исключена из вот этого процесса обсуждения и содействия построению демократии там, на Украине. И нужно очень не понимать логику и психологию современной России и ее лидеров, чтобы рассчитывать, что эти лидеры просто так это проглотят. Они должны были поддержать свою репутацию, свой имидж. Конечно, захват Крыма, аннексия Крыма была произведена просто демонстративно. Военное решение, то есть следующий этап там как-то или там силовые какие-то меры, но они только приведут к соответствующему ответу, поскольку сейчас там Путин своего добился, его рейтинг зашкаливает, и в принципе он может позволить себе сесть за стол переговоров и идти на какие-то компромиссы. Поэтому мне кажется, что нужно пользоваться этой возможностью и, конечно, не сдавая каких-то вещей принципиальных, конечно, речь не может идти там о признание там законности аннексии Крыма там или каких-то подобных вещей. Но нужно пользоваться этим моментом для того, чтобы вот эти серьезный диалог все-таки начинать и продолжать.
Вам близка позиция, согласно которой Россия продолжает вмешиваться во внутренние дела Украины, и этого нельзя терпеть?
Ну, что значит нельзя терпеть? Вопрос в том, как на это реагировать. Конечно, продолжают вмешиваться. С другой стороны, говорить о том, что там Россия, Украина, там совершенно разные государства, и что там Украина для России, там, примерно на такое же государство, как Буркина-Фасо, и отношениями между ними должны быть такими же. Но это тоже совершенно неадекватная, нереалистичная постановка задачи. Украина и Россия – это не просто братья, а в значительной степени сиамские близнецы. То есть до сих пор там и в политическом, и в экономическом, и в культурном отношении, и во всех прочих, там чисто в человеческом, там, они просто срослись настолько, что вот эту границу очень трудно провести. Поэтому вот этот принцип невмешательства во внутренние дела, он, конечно, он декларирован, но он как бы воспринимается как некоторая, ну, такая дипломатическая условность. На самом деле, я думаю, что не украинцы, в общем, очень многие Россию не воспринимают как совершенно чужое постороннее государство. Не россияне Украину не воспринимают как чужое государство. Это, в общем, исторический реальный факт, который нужно учитывать, если действительно хочешь выстраивать какую-то прагматичную, реалистичную политику.
Но, тем не менее, то, что Россия производит сейчас на Украине, вряд ли приведет к тому, что количество людей, которые воспринимают Россию как свою державу, увеличится. Мне кажется, наоборот, это вызывает отторжение очень больших групп социальных украинского общества.
Конечно, там происходит поляризация. Я думаю, в этом смысле ситуация очень похожа на ситуацию русских в Латвии, с которой мы начали этот разговор. И, конечно, кто-то поддается вот этой интенсивной промывке мозгов. Собственно, реализуется вот эта модель изоляции России. То есть, если Запад идет на изоляцию России, то тогда создание каких-то своих лоялистских анклавов является адекватным ответом. Если Запад все-таки отказывается от вот этой политики изоляции и выбирает способ там поиск адекватных и соответствующих международного права способа включения России в это обсуждение и дискуссии о нормализации положения на Украине, в таком случае от России можно ожидать и более адекватных действий.
О ситуации на Украине и о ситуации в русскоязычной общине Латвии говорил латвийский политик Борис Цилевич. Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Вторник, 15 апреля. Вот главные темы второй половины этого часа. Год назад от нападения террориста во время бостонского марафона погибли 3 человека. Премия имени Алексея Комича вручена профессору архитектуры Вячеславу Орфинскому. Французский сенат признал французские вина частью национального достояния. Об этих темах я расскажу вам и продолжу программу после того, как напомню главные новости уходящего дня вторника, 15 апреля, по версии «Радио Свобода». В городе Краматорске на юго-востоке Украины, где пророссийские вооруженные группы захватили административные здания, судя по всему, началась военная операция. Верховная Рада Украины приняла во втором чтении в целом законопроект о временно оккупированных территориях. Президент США Барак Обама выразил глубокую обеспокоенность по поводу поддержки, которую Россия оказывает сепаратистским силам на Украине. Замоскворецкий суд Москвы перенес на 23 мая рассмотрение исков 4 общественных некоммерческих организаций, которые оспаривают требования прокуратуры о регистрации в качестве иностранных агентов. Бывший глава агентства Росграница Дмитрий Безделов объявлен в федеральный розыск. Таковы были главные новости уходящего дня, вторника, 15 апреля, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Ровно год назад два молодых террориста, братья Царнаевы, выходцы из российского Северного Кавказа, осуществили террористический акт во время бостонского марафона. Прошел год, город продолжает залечивать раны. В буквальном смысле многие люди, потерявшие ноги при взрывах на финише соревнований, постепенно возвращаются к нормальной жизни. Один из террористов, Тамерлан Царнаев, был убит при попытке задержания, другой, Джахар, сейчас ждет суда. Заседание намечено на ноябрь этого года, а традиция бостонского марафона прерываться не будет. Следующий забег состоится 21 апреля. Из Вашингтона корреспондент «Радио Свобода» Владимир Абаринов.
Телекомпания CNN показала интервью с одной из жертв бостонских взрывов – Адриен Хаслет Дэвис. Адриен – профессиональная танцовщица. Теракт лишил ее ноги. И вот недавно она впервые снова вышла на подмостки. Я думала, я надену протез и начну танцевать снова. Через 2-3 месяца. Это оказалось далеко от реальности. Объясните, почему этого не произошло? Нужно было ждать, пока зарубцуется рана, потом, пока нога приобретет нормальный размер. Двойной взрыв 15 апреля прошлого года в день традиционного бостонского марафона убил двух женщин. 260 человек получили ранения разной степени тяжести. Глава бостонского отделения ФБР, специальный агент Рик Деларие, обратился к жителям города с просьбой о содействии. Our mission is clear, to bring to justice... Наша задача ясна – привлечь к ответственности лиц, ответственных за взрывы на марафоне. Американское общество хочет получить ответы. Жители города Бостона и штата Массачусетс хотят и заслуживают этого. Группа преданных своему делу людей, стоящих сегодня перед вами, обещает сделать все возможное, чтобы получить ответы на эти вопросы. Расследование идет полным ходом. Как бы то ни было, нам неизвестно о каких-либо дополнительных угрозах. Мы продолжаем опрашивать свидетелей и исследовать место преступления. Это займет некоторое время. Помощь со стороны общества критически важна для установления хронологии событий, что, в свою очередь, принадлежащим усердии и энергичности следователей, приведет к быстрому результату. Мы отдаем должное гражданам, уже сообщившим в правоохранительные органы информацию, и настоятельно просим продолжать это сотрудничество. Бостонцы предоставили следствию тысячи фотографий и видеозаписей, сделанных ими на марафоне. Критически важную роль сыграла запись одной из камер наружного видеонаблюдения. 18 апреля ФБР опубликовало изображение подозреваемых с тем, чтобы жители города могли их опознать. Сейчас известно, что младший из братьев Царнаевых, 19-летний Джахар, на вторые сутки после взрывов вернулся в свой университетский кампус, позанимался в спортзале, оставил запись в Твиттере, зашел на вечеринку и спокойно лег спать в своей комнате. Однако после того, как была опубликована фотография, нервы у братьев не выдержали, и они ударились в бега. Судя по всему, они не предполагали, что их вычислят так быстро. Никакого продуманного плана бегства у них не было. Действовали они беспорядочно. Они смертельно ранили полицейского, угнали внедорожник и захватили в заложники его владельца, но ему удалось освободиться. Поскольку в машине остался его сотовый телефон, полиции удалось проследить маршрут Царнаева. В завязавшейся перестрелке Тамерлан Царнаев был убит. Тяжело раненому Джахару удалось скрыться. Он был обнаружен вечером 19 апреля, прячущимся в лодке на заднем дворе частного дома. Еще до поимки Царнаева-младшего были установлены личности подозреваемых. Выяснилось, что Тамерлан Царнаев попал в поле зрения ФБР еще в марте 2011 года, когда из Москвы пришло предупреждение о его возможных связях с дагестанским вооруженным подпольем. ФБР трижды запрашивало дополнительную информацию, но никакого ответа от Москвы не получила. С Тамерланом Царнаевым провели беседу, ничего подозрительного не обнаружили, и спустя три месяца, согласно служебной инструкции, дело было закрыто. Только что разведслужбы, силовые и правоохранительные ведомства США закончили служебное расследование причин, помешавших предотвратить теракт в Бостоне. Документ содержит обвинение в адрес Москвы, не предоставивший следствию ключевой элемент информации. Однако ясно, что и американские спецслужбы сработали не лучшим образом. Обвинительное заключение, предъявленное Джахару Царнаеву, содержит 30 пунктов, из которых 17 могут повлечь за собой смертную казнь. В январе этого года министр юстиции США Эрик Холдер, оценив собранные доказательства, дал указание прокурорам добиваться на суде высшей меры. Царнаев не признал себя виновным ни по одному из пунктов. Линия защиты пока не ясна. В ближайшее время мы узнаем, намерена ли она настаивать на невменяемости своего клиента. Интересы Царнаева представляет адвокат Джуди Кларк, известная своим участием в громких процессах над террористами и серийными убийцами. В ряде случаев ей удалось спасти своих подзащитных от смертного приговора. Последний пример – Джаред Ли Лофнер, открывший огонь по группе людей в январе 2011 года в городе Тусон, штат Аризона. Лофнер убил 6 человек и ранил 1,5 десятка, в том числе члена Конгресса Габи Гиффордс. Джуди Кларк удалось заключить сделку с обвинением. В обмен на признание вины Лофнер был приговорен к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение. Начало судебных слушаний по делу Джахара Царнаева назначено на 3 ноября этого года.
Рассказывал вашингтонский корреспондент Радио Свобода Владимир Абаринов.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Почему остаются нераскрытыми политические убийства? Об этом говорим с сестрой Галиной Старовойтовой Ольгой, правозащитником Львом Пономаревым, политиком Геннадием Бурбулисом и политологом Юлием Несневичем. Сразу после выпуска новостей читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги вторника, 15 апреля. Сегодня академик архитектуры Вячеслав Орфинский стал лауреатом международной премии имени Алексея Комича. Эта ежегодная награда вручается за общественно значимую гражданскую позицию в деле защиты и сохранения культурного наследия России. Благодаря Вячеславу Орфинскому был спасен ряд ценных памятников деревянного зодчества Карелии. С ученым беседует корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Вячеслава Орфинского называют неформальным лидером карельских градозащитников, директор НИИ народного зодчества, профессор Петрозаводского университета, академик архитектуры. В течение многих лет в сфере особого внимания Орфинского Спасо-Преображенская церковь в Кижах. Хорошим тоном в реставрации считается максимальное сохранение подлинного исторического материала. Однако, если какие-то детали оказываются уж слишком ветхими и трухлявыми, их заменяют на новые. Кижская церковь не исключение. Вячеслава Орфинского это не смущает, лишь бы при заменах соблюдались определенные правила. Впервые за много лет ученого устраивает то, как ведется реставрация этого памятника всемирного наследия ЮНЕСКО.
Здесь как раз символ всей нашей жизни. Постепенное умирание и замена. Нас травмирует не смена, старость неизбежна. Нас травмирует поспешность, которая наступает. Два компонента подлинности. Древесина, подлинность исторического материала и подлинность технологии. Подлинность технологии является вечной. И сейчас ее удельный вес возрастает. Поэтому сейчас ратует ЮНЕСКО, чтобы она была применена. Так вот, тот метод, который они реализовали, он позволяет оплатить секрет вечной молодости. Да, изменения будет. В конце концов, старого материала не останется, прежнего. Но к тому времени все уже привыкнут. И это изменение от сознания, что неизбежно случилось, то, что должно было случиться. И оно будет восприниматься нормально. Как римские скульптуры не огорчают нас, хотя они являются зачастую копиями греческих скульптур.
Вячеслав Орфинский – создатель нового научного направления – этно-архитектура-ведение. В его основе комплексное обследование деревянного зодчества Русского Севера с позиции не только архитектуры, но также истории и этнографии. Несколько лет назад ученый спас деревню Паназеро, которой угрожало затопление при строительстве Белопорожской ГЭС, очередного объекта Кемского каскада, сгубившего к тому моменту уже много памятников.
Заливали целое поселение, весь север был опустошен строительством ГЭС. То есть они использовали территорию на износ. Теряли целую деревню, переселяли целые этнические группы населения. В конце концов, осталась на севере одна деревня незатопленная. Это Паназеро. И рядом с ней строилась Белопорожская ГЭС. Эта деревня должна была тоже попасть под воду. Но это была деревня очень интересная. Великолепная планировка, хорошие рощи священные. И главное, это было последнее деревня, собственно, карельского населения северного. Культурный геноцид начинался. Их переселяли в другое место, они теряли свои национальные особенности. И эта борьба была очень упорная.
Вячеслав Петрович, а по национальности они были карелы, да?
Карелы, да, чисто. И, собственно, карельская деревня. Мы изучали архитектуру карел, учитывали этнические особенности карел, их вкусы, их предпочтения. Национальное своеобразие архитектуры, как одно из средств захоронения духа места. В карельской архитектуре очень много интересных отличий, поэтому приходилось сопоставительный анализ проводить. Там совершенно иные законы, иные обычаи. И ее уничтожение, затопление было практически равно геноциду народов. А достаточно сказать, основной куратор был Чубайс. Это личность вам знакома.
И как же вам удалось такого могущественного человека, как Анатолий Чубайс, победить?
Мы детально изучили, создали комплексный труд и распространили целый тираж среди заместителей министра. Дело в том, что рассматривали представители всех министерств на уровне первых заместителей. И вот они увидели, что это просто преступление. Если такую культуру уничтожить, из-за сомнительных выгод. А выгоды очень сомнительные. В общем, в конце концов доказали, выполнили огромную книгу «Сердце Беломорской Карелии». Заклинание наше. Борьба за безнадежное дело – единственный выход из тупика. Из всех министерств только одно министерство выступило за строительство. Министерство культуры.
Министерство культуры за строительство?
Да. Формально там подошли. а минэкономики, энергетики, все согласились с нашими доводами. В общем, была интересная борьба. И вот он выиграли. А Чубайс, в конце концов, мне написал письмо, он все-таки умел проигрывать. И он еще сказал, что строительство отказывается.
И эта деревня Панозеро, она до сих пор жива?
До сих пор. Она жива. Единственная из карельских поселений в Карелии, которая была награждена медалью Европы Норта. Это высшая награда за сохранение культурного наследия.
Вы живете в Петрозаводске и занимаетесь, помимо деревень, культурным наследием этого города. Если сравнить в Карелии старинную застройку сельскую и городскую, каких памятников больше сохранилось?
Петрозаводск вообще это городище Петербурга, провинциальный брат Петербурга. Для меня это особый город, потому что я уезжал в эвакуацию, когда мне было 12 лет, когда началась война. И вот этот отъезд из Петрозаводска, рубеж между юностью и войной. Когда избавленный маменькин сынок был, если бы не война, я не знаю, что бы из меня вышло. Я все мечтал о встрече Петрозаводска. Он воспринимался как самая дорогая, собственно, часть моей жизни. А когда мы вернулись, то когда наши войска отступались, сошли весь город. Я увидел руины. Я увидел, что все это исчезло.
Ну вот все-таки в Петрозаводске, наверное, хоть что-то осталось, если вы что-то спасали от сноса и искажения.
Осталось. Во-первых, рельеф очень человеческий. Великолепный рельеф. Это город Межреченье. Амфитеатр спускается к озеру. Екатерининская планировка, очень самоштабная улица. В Петрозаводске это, пожалуй, лучший ансамбль сталинского классицизма. Это был самоштабный, провинциальный, не броский, не помпезный классицизм. Это был самый красивый город. Сейчас его испоганили.
Современной застройкой?
Современной, да. Не нормативной застройкой. 6-й год был переломный, когда пришел Масляков. Вот тогда город в короткий срок скатился на несколько порядков.
У всякого человека, связанного с охраной культурного наследия России, поводов для горести куда больше, чем для радости. На вопрос, что же позволяет не впасть в уныние, Вячеслав Орфинский говорит: «Ни с чем не сравнимое счастье, которое испытываешь, когда удается спасти какой-нибудь памятник». Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных событиях в сфере средств массовой информации. В Киеве сегодня окружной суд приступил к рассмотрению вопроса о правомерности запрета на трансляцию на Украине государственных российских телеканалов. Запрет был введен на время расследования по вопросу о том, соответствует ли деятельность Первого канала, телеканалов РТР, НТВ, Россия-24 украинским законам. Прежде всего в том, что касается разжигания межнациональной вражды и призывов к войне и сепаратизму. О запрете трансляции российских телеканалов на Украине мой коллега Валентин Барышников беседует с киевской журналисткой Натальей Лигачевой, главным редактором интернет-издания «Телекритика».
Долгое время я была против этого, считая, что вред от запрета будет большим, чем польза. Но тот масштаб грязной пропагандистской кампании, которая развернута на российских телеканалах, я считаю, что это реальная угроза и территориальной целостности страны, и национальной безопасности. Там, поскольку люди все-таки те, которые привыкли смотреть российские телеканалы, они верят, к сожалению, многому из того, что врут российские телеканалы. И мы видим, что вот эти вот беспорядки, которые сейчас на востоке и юге страны провоцируются, они во многом провоцируются именно еще и потому, что люди уже зомбированы этой пропагандой. Мы знаем, что статья 10 Европейской конвенции по правам человека предполагает необходимое ограничение для свободы слова, и как раз вот эта ситуация, она полностью под эти ограничения подходит. И все основания у Украины сейчас защищаться от лжи российских телеканалов.
Российские телеканалы на востоке страны пользуются таким мощным влиянием.
Да, это факт, это правда. В Крыму вообще они занимали доминирующее положение. Мы были всегда лояльны, я всегда была сторонником этой лояльности к вещанию других стран у нас. Правда, это всегда было только российское телевидение, потому что, ну, есть еще и языковой фактор, помимо всего прочего. Мы сейчас увидели, что, увы, это реально, ну, угрожает нашей территориальной даже уже целостности.
Медийное сообщество на Украине как относится в целом? Есть ли какая-то общая позиция?
Нет, я не думаю, что общество разделяет такую точку зрения. Конечно же, есть и противники, которые, так же, как и я ранее, считали, что нельзя этого делать, что это только будет возбуждать неприятие у многих тех, кто смотрит эти телеканалы с одной стороны, а с другой стороны, ну и что это является нарушением свободы слова и так далее. Но доминирующие уже в последнее время, все-таки, я думаю, эту точку зрения
явление можно назвать. Просто даже недавно вот телекритика искала для своей программы одной телевизионной сторонников и противников подобной меры. И, честно говоря, противников было уже сложно найти. Я думаю, что этому сама способствует сама Россия. То есть, ну, беспрецедентный вал не просто пропаганды, а настолько наглой и циничной лжи, что вот уже даже общественное мнение все более и более радикально начинает относиться к тому, что делает Россия не только в реальном мире, но и в виртуальном мире.
Вы считаете, что это необходимое нарушение свободы слова или вообще к тому, что делают российские телеканалы, не относится само понятие свободы слова?
Свобода слова не может относиться к лжи, но поскольку те, кто что-то, что-либо говорят, будут утверждать, что они говорят правду, да, поэтому они никогда не соглашаются с тем, что они лгут, хотя, конечно, ну, российские телеканалы, это даже сложно им в этом оправдываться, потому что они уже много раз пойманы за руку на откровенной лжи, когда там показываются очереди на украинско-польской границе и говорится, что это очередь желающих уехать в Россию, когда одного и того же человека показывают и сторонникам правого сектора, и тут же он уже участник антироссийских митингов. Ну, то есть уже за гранью добра и зла то, что делают российские телеканалы, поэтому я думаю, что даже нельзя такое понятие, как и свобода слова, относить к ним. Но, с другой стороны, если все-таки, допустим, к чему-то, и можно сказать, что это их убеждение, что это их мнение, что они имеют на это право. Ну, допустим, Жириновский имеет право говорить что-либо, он же может говорить и не фактологические какие-то вещи, да, а просто вот оценочные суждения, то в таком случае, я думаю, сюда подходит именно то, что свобода слова может иметь ограничения в целях национальной безопасности, территориальной целостности или даже общественного порядка, потому что то, что происходит на востоке и юге страны сейчас, провоцируемо в том числе и средствами массовой информации, это еще и нарушение общественного порядка.
Не может получиться так, что этот запрет будет вновь использован российской пропагандой, и таким образом он принесет больше вред, нежели пользу?
Ну, вот именно, в принципе, исходя из этого, я считала долгое время, что не следует этого делать. Но дело в том, что сейчас мы уже видим, что бы мы ни делали, российская пропаганда все переворачивает с ног на голову. То есть, если мы запретим телеканалы, она это использует в своих целях. Если мы не запретим телеканал, она это тоже использует в своих целях. Только еще получается в большей мере, потому что, с одной стороны, она будет продолжать безнаказанно лгать. А с другой стороны, она так или иначе еще и это перевернет, чего доброго, в свою сторону. Там, допустим, скажут, что вот испугались или вот победили те, кто противники новой власти и так далее. Поэтому я считаю, и многие уже присоединяются к этому же мнению, что нам не нужно обращать внимание на то, что делают россияне у себя в СМИ. Нам нужно свое дело, так сказать, свои работы, и такое украинское выражение. Потому что если постоянно оглядываться на то, как что-то кто-то воспримет, мы будем все время заложниками не своих интересов, а заложниками интересов чужих.
О цензуре и свободе слова на Украине говорила главный редактор киевского интернет-издания «Телекритика» Наталья Лигачева. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Сенат Франции принял поправку к закону о сельскому хозяйству, о присвоении вину статуса культурного, гастрономического и ландшафтного наследия. «Вино и виноделие – это живое наследие Франции», заявил автор поправки представитель партии социалистов Рональд Куто. В эфире «Радио Свобода» Фабрис Сомье, член Союза Сомелье Франции, шеф-сомелье группы трехзвездочных ресторанов Жорж Блан.
Вино, и об этом нужно сказать, является частью нашего генетического наследия. Вино как продукт культуры – неотъемлемая часть нашего генетического кода. Принятая Сенатом поправка к закону означает, что вино не станет предметом демонизации, что оно всегда будет не просто напитком, но вектором культуры и просвещения. С вином во Франции столько всего связано. Решение Сената – это очень верное решение. Вино во французской культуре – важная часть гастрономического искусства и умения ценить качественные напитки. Кроме того, во Франции вино – огромный экономический фактор, как во внутренней, так и во внешней торговле. Речь идет об огромных доходах от продажи вина. И вот, наконец, сенаторам пришла в голову хорошая мысль – поддержать продукт, который возвел Францию на мировой пьедестал. Я не хочу сказать, что французское вино самое лучшее в мире, но оно опирается на целую культуру, на огромную работу по защите всего уникального и подлинного в нашей индустрии, по защите уникального сочетания человеческого труда, особых природных условий и многовекового опыта. Вот в чем отличие французского вина от вин других регионов мира. Я против снобизма. Мы живем в открытом мире, и нужно пробовать все, что в нем существует. Но французское вино, несомненно, не только напиток. Сложно назвать лучшие сорта французских вин, но во Франции есть районы, особо отличающиеся в сфере виноделия, как, например, Бургундия, где существует особенный комплекс природных условий. Самое дорогое вино производится именно там. Впрочем, хорошее вино есть и в других районах Франции. Бордо в течение нескольких веков предлагает ценителям отличную продукцию. Шато де Кем – одно из лучших сладких вин в мире. По всей Франции производятся особенные, замечательные вина. Каждый может найти для себя то, что ему по душе. От самых громких марок и до самых простых столовых вин.
Говорил французский сомелье Фабрис Сомье о мифе французского вина. Я беседую с обозревателем «Радио Свобода», винным критиком и поэтом Игорем Померанцевым. Игорь, зачем вообще французскому вину потребовалась дополнительная защита?
Это общий тренд. Узаконить, прописать, показать, выставить на витрину, на международную витрину. Я бы даже сказал, что это запоздало несколько реакций. Вот Ролан Барт, да, знаменитый французский семиотик и филолог, несколько десятков лет назад говорил о том, что вот эти самые сорта сыра, их во Франции сотни, должны считаться национальным достоянием. И он добавлял еще и вина. Причем Барт говорил об этом, вы знаете, как о особого рода искусстве. У него даже есть такая фраза «повар рассказывает блюдо». Вот точно так и винодел рассказывает свои вина. Это еще и биография винодела, это его вкус, это его пристрастие, это его родословное, семейное и так далее. Поэтому...
Что это даст французскому вину?
Это, в общем, скорее формальные вещи. Например, в Китае очень много любителей французского вина. Там знают, в Китае это огромный рынок, и итальянские вина, но итальянские вина, по-моему, 3-4% только импорта. Почти все остальное – это французское. Поэтому это просто некий жест, подтверждение того, что государство думает о культуре. А мы в данном случае говорим как раз о культуре. Есть такое понятие, как гастрономия. Гастрономию всегда причисляли к видам искусства и социальным наукам. Даже если мы полистаем энциклопедию русскую начала 20 века, Брагауса и Фрон, то там сказано про гастрономию, что произведение гастрономии. В принципе, культура – это ведь прямой перевод «обработка». Первоначально, конечно, почвы, агрокультуры, но все начиналось с почвы, потом все развивалось. Вы знаете, есть еще вот такие приметы, свидетельствующие о том, что виноделие и винная культура – это высокая культура. Возьмите, например, слово «вкус». Ну, во-первых, есть физиологическое понятие «вкус». Вот он у нас тут на языке. А ведь вкус – это ведь рафинированное понятие. Вкус может быть изысканным. Как правило, говоря о вине, вспоминаем о том, что вот у вина такой вкус, вот такой аромат. Если посмотреть в историческом времени, то все-таки следует помнить, что христианство утверждалось долго. Речь идет буквально о 4 столетиях, причем главным оппонентом христианства было дионисийство. А в основе дионисийства это чувственное восприятие мира, чувственные ощущения. Там же были свои боги, в том числе и плодородие, и еды, и вина. И христианство вот так как-то отодвигало все это, но при этом все равно таинство, Евхаристия, вино участвовало в этом. Католики сохраняли вино и винные погреба, даже когда во времена сухого закона, поскольку без вина немыслимо Евхаристия.
Речь идет ведь не только о культурном и гастрономическом наследие, что, ну, в общем, очевидно, но еще о признании заслуг французского вина в выстраивании французских ландшафтов. Что вы об этом скажете?
Без ландшафта немыслимо виноделие. Даже когда мы говорим о знаменитых винах, их качество может зависеть от того, на какой стороне холма растет тот или иной виноградник. Но мы сейчас говорим о природном ландшафте. А есть еще рукотворный, замечательный ландшафт, именно французский, великий знаток средиземноморского космоса Бродель. У него есть рассуждение на тему о том, как вписываются в ландшафт именно хозяйство и дома виноделов. Причем он пишет, что это особые люди, это аристократия фермерства, и что дома у них особые, потому что они рассчитаны на вино. Там огромные погреба в домах-виноделах. Первый этаж, перегородок нет, потому что туда вкатывают бочки с вином. И где-то наверху уже живут сами виноделы. То есть вино и винная культура сказывается на образе жизни. И наоборот, образ жизни сказывается на бытовой культуре.
Ваша любимая марка французского вина?
Вы знаете, у меня такие месячники бывают. Вот сейчас у меня месячник ронских вин. В основе ронских вин Сёра и Гренаш, с преобладанием Гренаша. Я предпочитаю именно сейчас пить ронские вина, где преобладает виноград Сёра. Он делает эти вина более аристократичными, потому что Гренаш хороший, очень хороший виноград, но я бы сказал демократичный. А вот Сёра предлагает для взыскательного нёба какие-то новые другие нотки.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 15 апреля я работал вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Париже Натальей Каневской, был обозреватель «Радио Свобода», винный критик Игорь Померанцев и французский сомелье Фабрис Сомье. Вот так обстояли дела во вторник, 15 апреля 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до вечера четверга. Завтра программу проведет мой коллега Александр Гостев, но знакомство с главными темами сегодняшнего выпуска вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница, на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!